Глава 27. Убежище от грозы. Все дни, проведенные с Туата-Ан, неторопливо продвигавшимися на юго-восток, Перин изводил себя тревожными раздумьями. Торопиться странствующий народ не видел надобности, они никогда не торопились. Ярко расписанные фургоны по утрам не выкатывались в путь до тех пор, пока солнце не поднималось довольно высоко над горизонтом, а на ночевку останавливались уже через несколько часов, едва солнце скатывалось к вечеру, как только находили подходящее место для лагеря. Рядом с фургонами неспешно трусили собаки, частенько и дети бегали здесь же. Отстать от повозок было трудно. Всякое предположение, что, мол, можно двигаться немного быстрее или что неплохо бы проехать еще подальше, встречалось смехом, а порой и восклицанием. «Ах, ну неужели ты заставишь бедных лошадок так тяжело работать?» Перина удивляла, что Илаес не разделяет его чувств. Илаес не ехал в фургоне, он предпочитал идти пешком, иногда пробежаться в припрыжку к голове колонны, но о том, чтобы уйти от Туатаан, он даже не заикался, равно как и не торопил их. Странный бородач в диковинных одеждах из шкур так отличался от кротких Туата-Ан, что был заметен сразу, где бы среди фургонов он ни оказывался. Даже в лагере было невозможно по ошибке принять Илаеса за одного из мужчин народа. Да и не только из-за одежды. Илаес двигался с ленивой грацией волка, лишь подчеркиваемой его шкурами и меховой шапкой, излучая вокруг себя опасность, столь же естественно, как огонь излучает тепло. И отличие его от странствующего народа оказывалось разительным. Молодые и старые, эти люди лучились радостью изначальной, в их движениях не чувствовалось никакой воинственности, одно только удовольствие. Дети, разумеется, стремглав бегали вокруг, в них ключом била энергия, неподдельная полнота жизни и движений. Но у Туата-Ан и бабушки, и седобородые старики ступали легко, их походка была столь же преисполнена достоинства, как и величественный танец. Казалось, весь народ готов в любой момент пуститься в пляс, даже когда они стояли на месте, даже в те редкие минуты, когда в лагере не звучала музыка. Чуть ли не в любой час на стоянке или при движении вокруг фургонов плели мелодию скрипки и флейты, цимбалы, цитры и барабаны, то подыгрывая друг другу, то играя сами по себе. Радостные песни, веселые песни, смешные песни, печальные песни. Если в лагере кто-то не спал, то обязательно звучала музыка. У каждого фургона, проходящего мимо повозок, Илаеса встречали дружеские кивки и улыбки. У любого костра, возле которого он останавливался, веселое слово. Таким должен был быть облик народа, всегда демонстрируемый чужакам, открытые улыбающиеся лица. Но Перин подметил, что под такой внешностью кроется осторожность полуприрученного оленя. За улыбками, адресованными жителям Эммондова луга, глубоко таилось нечто, нечто стремящееся понять, в безопасности ли они сами, нечто чуть сгладившееся за прошедшие дни. В присутствии Илаеса настороженность была сильнее, она висела в жарком воздухе, словно густое летнее марево, и не исчезала. Порой, незаметно для него, они в открытую следили за ним, будто неуверенные в том, чего от него ожидать. Когда Илаес шел по лагерю, ноги, готовые танцевать, казалось, были готовы броситься бежать. Илаес определенно испытывал от пути листа не меньшие неудобства, чем последователи пути в его обществе. Когда он находился среди Туата-Ан, губы его неизменно скептически кривились. Вряд ли была тому причиной снисходительность, и наверняка не презрение, но выглядело все так, будто Элиас предпочел бы быть где угодно, но не здесь. Тем не менее, когда бы Перин не заговаривал о том, чтобы уйти, Элиас отвечал что-то успокаивающее об отдыхе, о том, чтобы подождать всего несколько дней. «До встречи со мной у вас были тяжелые дни», — сказал Элиас, когда Перин в третий или четвертый раз задал ему все тот же вопрос. «И впереди обязательно будут дни еще тяжелее, раз за тобой гонятся троллоки и полулюди, а в друзьях у тебя Айс Седай». Он ухмыльнулся, набив полный рот испеченным илой пирогом с сушеными яблоками. Пристальный взгляд его желтых глаз до сих пор смущал Перина, даже когда Элиас улыбался. Мало того, именно улыбка Элиаса и приводила Перина в еще большее замешательство. Она редко появлялась в глазах охотника. Элиас отдыхал возле костра Райна, как всегда отказавшись присесть на один из припасенных специально для этого чурбаков. «Да не торопись ты так в руки, Айс Седай!»
«А что, если исчезающие найдут нас? Что удержит исчезающих, если мы тут сидим просто так, поджидая их? Три волка их не остановят, а от странствующего народа никакой помощи не будет. Они даже самих себя не защитят. Троллоки перебьют их, как на бойне, и это будет наша вина. В любом случае, нам рано или поздно придется уйти. Может, лучше даже раньше».
«Что-то советует мне обождать. Всего несколько дней».
«Что-то».
«Расслабься, парень. Принимай жизнь такой, какая она есть. Беги, когда приходится. Сражайся, когда должен. Отдыхай, когда можешь».
«Что-то? О чем вы говорите?»
«Попробуй пирога. Или, я не очень-то нравлюсь, но она наверняка меня хорошенько накормит, когда я приду в гости. На привалах у народа всегда хорошая еда».
«Что же это за что-то?» — переспросил вновь Перин. «Если вам известно то, чего нам не рассказываете...»
Элиас хмуро уставился на кусок пирога в своей руке, затем положил его и отряхнул ладони.
«Что-то», — произнес он наконец, пожав плечами, как будто и сам не понимал до конца. «Что-то говорит мне, сейчас важно подождать еще несколько дней. У меня не часто бывают подобные предчувствия, но я научился им верить. В прошлом они спасали мне жизнь. На этот раз все как-то иначе, но это важно. Это ясно. Хочешь бежать, ну так беги, но без меня».
Это было все, что Элиас сказал, сколько ни пытался Перин добиться более внятного ответа. Бородач валялся на земле, беседовал с Райном, с аппетитом съедал все, что предлагала Ила, дремал, надвинув шапку на глаза, и отказывался обсуждать, когда уходить. Что-то советовало ему ждать, что-то твердило ему, что это важно. Он будет знать, когда наступит время идти. «Отведай немного пирога, парень, не пари горячку, попробуй рагу, расслабься». Заставить себя расслабиться Перин не мог. Вечерами он бродил с недаемой тревогой меж фургонов, раскрашенных во все цвета радуги. Его беспокоило еще и то, что больше никто, казалось, не видел повода для тревог. Туа-Таан пели и танцевали, готовили ужин, ели у лагерных костров, фрукты и орехи, ягоды и овощи, но никакого мяса, и занимались мириадами домашних дел, будто их нисколько не заботило, что творится в мире. Повсюду носились и играли дети, играли в прятки, салочки между фургонов, лазали по деревьям вокруг лагеря, смеялись, кувыркались вместе с собаками по земле. Ничто в мире не тревожило Туатаан, никого из них. Наблюдая за ними, Перин испытывал жгучее желание убраться подальше.
«Уйти отсюда, прежде чем мы наведем на них преследователей. Они приняли нас, а мы отплатим им за доброту бедами. У них-то, по крайней мере, есть основания быть беспечными. За ними никто не охотится, а вот за нами...»
Перемолвиться словом с Эгвейн не получалось. Она то разговаривала с Илой, сидя рядом с нею и сблизив головы, что явно указывало, мужчинам тут делать нечего, то танцевала с Айромом, все кружась и кружась под флейты, скрипки и барабаны, под мелодии, собранные Туатаан по всему миру, или под пронзительные, волнующие песни самого странствующего народа, проникновенные, независимо от того, какие они были, медленные или быстрые. Песен странники знали множество, некоторые из них Перин узнавал, в двуречии их тоже пели, хотя зачастую ему они были известны под иными названиями. Песенку «Три девушки на лугу», например, лудильщики называли «Танцы хорошеньких дев», и они заявили, что ветер с севера в одних краях зовется «Сильный ливень», а в других местах — «Убежище Берина». Когда Перин, не подумав, спросил про песню «У лудильщика моей кастрюли», они покатились со смеху. Они ее знали, но называли «Подбрось перья». Перину было понятно, почему под песни народа так хочется танцевать. Дома, в Эммондовом лугу, его все считали посредственным танцором, но песни странников — его просто за ноги тянули, и Перин понимал, что никогда в жизни он не танцевал так долго, с таким воодушевлением или с таким удовольствием, как здесь. Барабаны музыкантов, будто гипнотизируя, заставляли его кровь пульсировать в их ритме. На второй вечер у Туатаан Перин впервые увидел, как под одну из медленных песен танцуют женщины. Тускло горели костры, и ночь обступала фургоны, а ловкие пальцы выбивали из барабанов медленный ритм. Сначала один барабан, потом другой, и в итоге каждый барабан в лагере подхватил тот же самый медленный настойчивый ритм. В тишине звучали одни лишь барабаны. Девушка в красном платье ступила в круг света, развязывая шаль. В ее волосах сверкнули нити бус, она сбросила с ног туфли. Флейта затянула мелодию, негромко причитая, и девушка затанцевала. Вытянутые в стороны руки развернули шаль у нее за спиной, бедра покачивались, когда она переступала босыми ногами, повинуясь дроби барабанов. Темные глаза девушки устремились на Перина. И ее улыбка была столь же неспешной, как и танец. Она проплывала ровными кругами, улыбаясь юноше через плечо. Он проглотил комок в горле, лицо обдало жаркой волной, но отнюдь не от костра. К первой девушке присоединилась вторая. Бахрома шали раскачивалась в такт барабаном и медленному повороту бедер. Девушки улыбались ему, и он громко откашлялся. Оглянуться кругом Перин боялся. Лицо у него было красное, как свекла, и тот, кто не смотрел на танцующих, наверняка смеялся над ним. В этом он был уверен. Напустив на себя рассеянный вид, он как бы невзначай соскользнул с бревна, словно устраиваясь поудобней, но так, чтобы не смотреть на костер и не видеть танцующих. Ничего похожего в Эммондовом лугу не было. Танцы с девушками на лужайке в дни праздников даже и близко не походили на это. Перину захотелось, чтобы подул ветер и охладил его. Перед его глазами вновь затанцевали девушки, только теперь их было трое. Одна из них лукаво подмигнула ему. Глаза Перина забегали. «Свет!» — подумал он. «Что мне теперь делать? А как бы Ранд поступил? Он-то знает, как себя с девушками вести!» Танцующие девушки тихонько засмеялись. Раздался стук бус, когда они отбросили свои длинные волосы за плечи, и Перин решил, что лицо у него наверняка пылает. Потом к девушкам присоединилась женщина чуть постарше. Она стала показывать им, как нужно танцевать. С тяжелым вздохом Перин перестал отводить взгляд и закрыл глаза. И все равно, даже с закрытыми глазами, девичий смех дразнил, насмешничал, будто щекотал его. Даже зажмурившись, он по-прежнему видел их. Бисеринки пота выступили у него на лбу, и ветра Перину крайне недоставало. Если верить Райну, часто этот танец девушки не танцевали, а женщины совсем редко. И, по словам Элиаса, выходило, что теперь они танцуют каждый вечер исключительно из-за смущения Перина. «Я должен поблагодарить тебя», — сказал ему Элиас, тон его был рассудительным и торжественным. «У вас, молодых ребят, все по-другому, но в моем возрасте требуется много больше, чем костер, дабы согреть мои кости». Перин лишь нахмурился. Было что-то такое в походке удаляющегося Элиаса, что подсказывало. Хоть это ни в чем и не проявлялось, бородач про себя смеется. Вскоре Перин привык и уже не отворачивался от танцующих женщин и девушек, хотя от подмигиваний и улыбок порой не знал, куда деваться. «Будь девушка одна», все, может, и было бы нормально, но когда их пять или шесть, и все они на него смотрят, ему никак не удавалось справиться со смущением, от которого у него щеки вспыхивали румянцем. Потом решила учиться этому танцу Эгвин. Учили ее две девушки, которые танцевали в тот первый вечер. Они хлопали в ладоши, отбивая ритм, а она повторяла шаги с поворотами, а за спиной у нее качалась одолженная шаль. Перин порывался было что-то сказать, но затем решил, что для него благоразумнее будет не раскрывать рта. Когда девушки добавили еще и покачивание бедрами, Эгвин засмеялась, и они втроем принялись глупо хихикать друг над дружкой, но Эгвин упорно продолжала учиться. Глаза блестят, на щеках румянец. За танцующей Эгвин горящим, жадным взором наблюдал Айрам. Красивый, молодой Туата Аан подарил девушке нитку голубых бус, которую та носила, не снимая. Когда Ила впервые заметила интерес своего внука к Эгвин, она улыбалась, теперь же улыбку сменили обеспокоенные хмурые взгляды. Перин решил не спускать глаз с юного мастера Айрама. Однажды ему удалось застать Эгвин одну возле раскрашенного в зеленое и желтое фургона.
«Ну как, весело проводишь время?» — спросил ее Перин.
«Почему бы и нет?»
Она, улыбаясь, перебирала пальцами голубые бусы у себя на шее.
«Чтобы печалиться, как ты, никакого труда не нужно. Разве мы не заслужили возможности немного повеселиться?»
Айрам стоял неподалеку. Он никогда не отходил далеко от Эгвин. Сложив руки на груди, на губах его играла легкая улыбка, отчасти самодовольная, отчасти вызывающая. Перин понизил голос.
«Я думал, ты хочешь добраться до Тарвалана. Здесь ты Айс Седой не станешь».
Эгвин вскинула голову.
«А я думала, тебе не нравится, что я хочу стать Айс Седой?» — сказала она чересчур ласковым голосом.
«Кровь и пепел, по-твоему, здесь нам ничего не грозит? Этим людям здесь ничто не угрожает. В любой момент нас может найти исчезающий».
Ее рука на бусах задрожала. Она опустила ее и глубоко вздохнула.
«Что бы ни произошло, это произойдет. Уйдем ли мы сегодня или на следующей неделе? Вот так я сейчас считаю. Веселись, Перин. Может быть, у нас это последняя возможность?»
Девушка с грустью потрепала его по щеке. Потом Айрам протянул Эгвейн руку, и она устремилась к нему, уже снова смеясь. Когда они бежали к играющим скрипкам, Айрам, оглянувшись через плечо, сверкнул на Перина торжествующей улыбкой, будто говоря: «Она не твоя, но она будет моей».
«Мы все очень сильно подпали под чары народа», — подумал Перин. «Илайс прав. Им не нужно пытаться обращать тебя на путь листа. Путь сам мало-помалу проникает в тебя исподволь».
Ила окинула ежащегося на ветру Перина быстрым взглядом, а потом вынесла из фургона толстый шерстяной плащ. Он был темно-зеленым, на него было просто приятно смотреть после буйства красного и желтого. Когда юноша закутался в него, с удивлением подумав, что плащ оказался, как ни странно, ему впору, Ила произнесла натянуто:
«Этот, может, подойдет лучше».
Она бросила взгляд на его топор, и когда подняла на Перина глаза, они были печальны, хотя сама женщина и улыбалась.
«Этот, может, подойдет намного лучше».
Так вели себя все Туата-Ан. Улыбки никогда не сходили с их лиц, без колебаний они приглашали присесть к ним выпить у костра или послушать музыку, но взоры их всегда цеплялись за топор, и Перин чувствовал, что они думают. «Не просто топор, но орудие убийства. Нет никакого оправдания насилию над другим человеком. Путь листа». Порой ему хотелось заорать на них. В мире существовали троллоки и исчезающие, те, кто готов был срезать каждый лист. Где-то существовал темный, и путь листа обратился бы в пепел в очах Ба Алзамана. Перин с упрямством продолжал таскать с собой топор. Он накидывал плащ на плечи и даже в ветреную погоду не запахивал полы, чтобы полумесяц лезвия все время был на виду. Изредка Илаис насмешливо поглядывал на оружие, оттягивающее пояс юноши, и ухмылялся. Его желтые глаза будто читали мысли Перина. Эти усмешки и взгляды почти заставляли юношу прикрыть топор. Почти. Если лагерь Туата-Ан являлся для Перина источником постоянного раздражения, то, по крайней мере, со снами теперь было все хорошо. Иногда он просыпался, обливаясь холодным потом от видений. В лагерь врываются троллоки и исчезающие, раскрашенные во все цвета радуги фургоны вспыхивают громадными кострами отброшенных в них пылающих факелов. Люди падают в лужи крови. Мужчины, женщины, дети, они бегут, кричат и умирают, но не предпринимают ни малейшей попытки защититься от разящих мечей кос. Ночь за ночью Перин вскакивал, тяжело дыша и протягивая руку за топором, и лишь потом понимал, что фургоны не охвачены пламенем, вокруг нет окровавленных морд, рычащих над растерзанными и изломанными телами, усеявшими землю. Но его сны были обычными кошмарами, и странно, они как-то успокаивали. Будь в этих снах место для темного, он бы в них появился, но его не было. Не было Ба Алзамана. Просто заурядные кошмары. Правда, когда Перин бодрствовал, он чувствовал присутствие волков. Они держались в стороне от биваков и от движущегося каравана, но он всегда знал, где они. Он чувствовал их презрение к собакам, охраняющим Туата-Ан. Шумливые животные, которые позабыли, для чего предназначены их челюсти, позабыли вкус теплой крови. Людей они могли испугать, но появись здесь стая, они уползли бы прочь, прижимаясь брюхом к земле. С каждым днем ощущение присутствия волков у Перина становилось все сильнее, ярче и отчетливее. С каждым закатом пестрое становилось все нетерпеливей. Ладно, Илаис хотел чего-то добиться, уведя людей к югу. Наверное, дело того стоит, но коли что-то нужно сделать, тогда его надо делать. Надо кончать с этим медлительным путешествием. Предназначение волков — бродить на воле, и пестрый вовсе не нравится так долго находиться вдали от стаи. В душе у ветра тоже горело нетерпение. Тут охота хуже некуда, и он ни во что не ставил житье на полевых мышах. Мышь — щенят обучать подкрадываться к добыче. Подходящая пища для стариков, не способных завалить оленя или подрезать сухожилие у дикого быка. Иногда ветер подумывал, что Паленый был прав. Нужно оставить людям людские заботы. Но когда пестрая была с ним рядом, он остерегался подобных мыслей, а еще больше, если поблизости оказывался прыгун. Тот был боец, покрытый шрамами, посидевший в стычках, невозмутимый с опытом прожитых лет, с коварством, которое с лихвой возмещало то, что у него мог отнять возраст. Люди его нисколько не интересовали, но пестрая хотела довести это дело до конца. И прыгун будет ждать, пока ждет она, будет бежать, пока бежит она. Волк или человек, бык или медведь, кто бы ни бросил ему вызов, ради пестрой у прыгуна всегда наготове челюсти, которые отправят врага в долгий сон. В этом для прыгуна вся жизнь. Это-то и заставляло ветра осторожничать, а сама пестрая, по-видимому, на мысли обоих волков не обращала внимания. Все это было ясно и открыто для разума Перина. Он страстно хотел оказаться в Кеймлине, рядом с Морейн, попасть в Тарвалон. Даже если ответов там не дадут, может, там всему этому придет конец? Илаис посмотрел на юношу, и тот поверил, что желтоглазый мужчина понял все. «Пожалуйста, пусть это кончится». Сон начался приятнее, чем большинство предыдущих. Перин сидел за столом на кухне Элсбет Лухан и точил свой топор. Миссис Лухан никогда не позволяла вносить в дом работу из кузни или что-то хотя бы отдаленно смахивающее на нее. Мастеру Лухану даже ее ножи приходилось точить во дворе. Но сейчас она занималась стряпней и ничего не говорила, ни слова о топоре. Она ничего не сказала и в тот миг, когда из глубины дома в кухню вошел волк и улегся между Перином и дверью во двор. Перин продолжал точить топор. Скоро придет время пустить его в ход. Вдруг волк встал, утробно урча, густая шерсть на его загривке поднялась дыбом. В кухню со двора вошел Ба Алзаман. Миссис Лухан продолжала стряпать. Перин с трудом поднялся на ноги, замахиваясь на вошедшего топором, но Ба Алзаман проигнорировал оружие, обратив все свое внимание на волка. Там, где должны быть его глаза, плясало пламя. «Это то, что должно защитить тебя? Что ж, с этим я встречался и прежде, уже много раз!» Он согнул палец, и волк взвыл, когда из глаз, ушей, пасти, из самой шкуры брызнул огонь. Вонь горящего мяса и паленой шерсти наполнила кухню. Элсбет Лухан сняла крышку с котла и помешала в нем деревянной ложкой. Перин выронил топор и прыгнул вперед, стараясь руками сбить с волка пламя. Между его ладонями волк смялся в черный пепел. уставясь на бесформенную кучу обугленных останков на чисто подметенном полу миссис Лухан, Перин попятился. На руки налипла жирная сажа, но при одной мысли о том, чтобы оттереть ладони об одежду, желудок у него скрутило. Перин подхватил топор, сжав рукоять до хруста в костяшках.
«Оставь меня в покое!» — выкрикнул он.
Миссис Лухан постучала ложкой по краю кастрюли и положила крышку обратно, что-то негромко напевая.
«Тебе от меня не убежать, — сказал ба Алзаман, — от меня тебе не спрятаться, если ты тот, ты мой».
Жар его огненных глаз заставил Перина отступать через кухню, пока он не уперся спиной в стену. Миссис Лухан открыла печь, чтобы проверить, как там хлеб.
— Око мира пожрет тебя, — сказал ба Алзаман. — Ставлю на тебя мою мету!
Он выбросил вперед крепко сжатые кулаки, словно швыряя что-то, когда его пальцы разжались, в лицо Перину рванулся ворон. Черный клюв вонзился юноше в левый глаз. Перин пронзительно закричал и сел, закрывая ладонями лицо, а со всех сторон его окружали фургоны странствующего народа. Медленно юноша опустил руки. Больно не было, не было ни капли крови, но он помнил все, помнил муки пульсирующей боли. Перин содрогнулся, и вдруг возле него присел на корточки Элаис, вытянув руку, словно собираясь разбудить юношу. В этот предрассветный час где-то за деревьями, окружающими фургоны, завыли волки, единый пронзительный вой из трех глоток. Юноша чувствовал то же, что и волки. Огонь, боль, огонь, ненависть. Ненависть! Убить!
«Да», — тихо произнес Элаис, — «пора. Вставай, парень. Нам пора идти».
Перин выбрался из-под одеял. Он наспех упаковал свою скатку, а из фургона, протирая глаза, вышел Райн. Ищущий поднял взгляд к небу и застыл на ступеньках с поднятыми к лицу руками. Пока он внимательно рассматривал небо, двигались лишь его глаза, хотя на что там глядел Райн, Перин не понимал. На востоке висело несколько облаков, их подбрюшья были расчерчены розовыми полосами от восходящего солнца, но больше ничего видно не было. Казалось, что Райн к тому же еще и прислушивался и принюхивался к воздуху. Но никаких звуков, кроме ветра в деревьях, и никаких запахов, кроме слабого запаха дыма от прогоревших вчерашних костров, не было. Вернулся Элаис со своими нехитрыми пожитками, и Райн спустился по ступенькам с фургона на землю.
— Нам придется изменить направление пути, мой старый друг.
Ищущий обеспокоенно вновь взглянул на небо.
«В этот день мы пойдем другим путем. Вы пойдете с нами?»
Элаис покачал головой, и Райн кивнул, будто знал ответ наперед.
«Что ж, будь осторожен, мой старый друг. Сегодня что-то будет».
Его взгляд вновь скользнул было вверх, но он опустил глаза, прежде чем взор его коснулся крыш фургонов.
«Думаю, фургоны направятся на восток, возможно, до самого хребта мира. Возможно, мы обнаружим Стединг и остановимся там ненадолго».
«Беда никогда не войдет в Стединг», — согласился Элаис. «Но огеры не очень-то открыты чужакам.
«Все открыты странствующему народу», — сказал Райн и ухмыльнулся. «Кроме того, даже у огеров найдутся для починки котлы. Ладно, давайте-ка наскоро позавтракаем и потолкуем».
«Нет времени», — сказал Элиас. «Мы тоже выступаем сегодня, как можно раньше. Похоже, сегодня всем нам в дорогу».
Райн попытался убедить его задержаться, хотя бы позавтракать, и когда из фургона вместе с Эгвин появилась Ила, она тоже добавила свои доводы, правда, уговаривала гостей не столь энергично, как ее муж. Она произносила верные слова, но вежливость ее была принужденной, и было ясно, что она рада распрощаться, если не с Эгвин, то уж с Элиасом точно. Эгвин не замечала полных сожаления взглядов, которые искоса бросала на нее Ила. Девушка спросила, что происходит, и Перин уже готов был к тому, что она заявит, будто хочет остаться с Туата-Ан, но когда Элиас ответил ей, девушка лишь задумчиво кивнула и поспешила обратно в фургон собираться. Наконец Райн воздел руки вверх.
«Хорошо! Никогда не думал, что мне доведется отпустить гостя из лагеря без прощального пира, но...»
В нерешительности глаза его вновь поднялись к небу.
«Что ж, нам самим, пожалуй, предстоит рано тронуться в путь. Вероятно, мы поедим на ходу, но, по крайней мере, пусть все попрощаются».
Элиас начал было возражать, но Райн уже спешил от фургона к фургону, колотя в двери там, где еще никто не проснулся. К тому времени, когда один лудильщик привел Беллу, весь лагерь уже был на ногах. Все переоделись в самые нарядные и яркие одежды. На их фоне красно-желтый фургон Райна и Илы казался невзрачным. В толпе сновали большие собаки с высунутыми из пасти языками, искали, кто бы почесал у них за ушами, пока Перин и его спутники терпеливо сносили одно крепкое рукопожатие за другим, одно крепкое объятие за другим. Те девушки, которые танцевали каждый вечер, не удовольствовались рукопожатиями, и от их крепких объятий Перину вдруг совсем расхотелось уходить, пока он не вспомнил, как много других странников смотрели на него со стороны, и вот уже его лицо почти можно было сравнить по цвету с фургоном ищущего. Айром оттащил Эгвин немного в сторону. Из-за слов прощания вокруг него Перин не слышал, что тот ей говорил, но девушка постоянно качала головой, сначала вяло, затем, когда молодой Туата-Ан начал умоляюще жестикулировать, более твердо. Мольба на лице Айрама сменилась настойчивостью, но девушка продолжала упрямо мотать головой, пока ее не выручила Ила, сказав несколько резких слов внуку. Помрачневший Айрам протолкался через толпу, не желая больше участвовать в прощаниях. Ила смотрела, как он уходит, собираясь окликнуть его, но так и не решилась.
«Она тоже успокоилась», — подумал Перин. «Успокоилась, что он не хочет идти с ними, с Эгвин».
Когда Перин пожал каждую руку в лагере лудильщиков по меньшей мере раз и обнял каждую девушку по меньшей мере дважды, толпа подалась назад, оставив небольшое пространство вокруг Райна, Илы и троих гостей.
«Вы пришли с миром!» — произнес нараспев Райн, церемонно кланяясь, приложив руки к груди. «Теперь ступайте с миром! У наших костров вас всегда примут радушно, с миром! Путь листа есть мир!»
«Пусть мир всегда прибудет с вами!» — ответствовал Элиас. «И со всем народом!»
Он поколебался, потом добавил.
«Я ли найду песню? Или найдет ее кто другой?
но песня вновь зазвучит в этом году или в году грядущем. Как было когда-то, так и будет вновь, и нет миру конца».
Райн изумленно моргнул, а Ила выглядела совершенно ошеломленной, но остальные Туата-Ан пробормотали в ответ:
«Нет миру конца, нет миру и времени конца».
Райн и его жена поспешно повторили эти слова вслед за другими. Затем пришло время отправляться в путь. Несколько последних слов прощания, несколько последних напутственных пожеланий быть осторожными, несколько последних улыбок и подмигиваний, и трое путников вышли из лагеря. Райн проводил их до опушки, пара псов, резвясь, прыгала рядом с ним.
«Поистине, мой старый друг, вы должны быть очень-очень осторожными. Этот день, боюсь, в мир вырвалось нечто злобное и опасное, и как бы вы ни притворялись, вы не столь свирепы, чтобы оно не смогло схватить вас».
«Да пребудет с тобою мир», — сказал Илаис.
«И с вами», — печально ответил Райн.
Когда Райн ушел, Илаис нахмурился, увидев, как на него смотрят оба спутника.
«Ну, в их глупую песню я не верю», — проворчал он. «Ну а какой смысл портить им церемонию и обижать их? Я ж говорил вам, иногда они придают церемониям очень большое значение».
«Конечно», — мягко сказала Эгвин, — «совсем никакого смысла».
Илаис, что-то ворча, отвернулся. Навстречу Илаису вышли пестрые ветер и прыгун, не резвясь, как собаки, а с чувством собственного достоинства, точно навстречу равных. Перин уловил, что пронеслось между волками и Илаисом. Огненные глаза, боль, клык душ, смерть, клык душ. Перин знал, что они имели в виду. Темного. Волки рассказывали о его сне, об их сне. Юноша внутренне затрепетал, когда волки рассыпались в цепь впереди, разведывая путь. Был черед Эгвин ехать верхом на Бейли, и он шагал рядом с нею. Илаис, как обычно, шел впереди ровным, уверенным шагом. О своем сне Перину думать не хотелось. Он полагал, что с волками они в безопасности. «Не совсем. Прими всей душой, всем разумом. Ты по-прежнему сопротивляешься, но полностью, когда ты примешь». Перин вытеснил волков из своих мыслей и удивленно заморгал. Он и не знал, что может так делать. Он решил для себя больше не позволять им возвращаться, даже в сны. Но вот чья это была мысль, его или волков, он понять не мог. На шее Эгвейн по-прежнему висела низко голубых бус, подаренных Айромом, а в волосах у нее виднелась маленькая веточка какого-то деревца с мелкими ярко-красными листочками. Еще один подарок молодого Туата-Ан. Перин был уверен, этот Айром пытался уговорить девушку остаться со странствующим народом. Юноша радовался, что она не поддалась уговорам, но ему еще хотелось бы, чтобы она не перебирала бусы пальцами с такой нежностью. В конце концов Перин сказал:
«О чем это ты так часто разговаривала с Илой? Если ты не танцевала с этим длинноногим, то беседовала с ней с таким видом, будто вы говорили о каких-то тайнах».
«Ила давала мне советы, как быть женщиной», — рассеянно ответила Эгвин.
Перин рассмеялся, а она глянула на него из-под капюшона таким грозным взглядом, которого он уже и забыл, когда в последний раз удостаивался.
«Советы! Нам никто не рассказывает, как быть мужчинами. Мы просто они и есть».
«Вот», — заметила Эгвин, — «вероятно, именно потому-то с этим у тебя выходит так плохо».
Идущий впереди них Илаис громко хохотнул.